во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В одной из синагог Господь учил в субботу. В субботу день покоя, и израильтяне собирались, благочестивые, потому что ленивые тоже, конечно, бывали, для того, чтобы послушать Слово Божие, Его толкование, помолиться Богу. И поэтому Господь тоже старался, ну, во-первых, как благочестивый иудей, вот, а во-вторых, для того, чтобы найти аудиторию для своей проповеди. Недаром он решил изначально явиться народу на берегах Иорданских, именно там, где проповедовал Иоанн Креститель, крестившись от него. Иоанн удивился, говорит: как ты можешь от меня креститься? Потому что он сам его исповедовал агнцем Божьим непорочным. В чем ему каяться, в чем исповедоваться, зачем креститься? Но Господь знал, что там, где Иоанн, там собираются самые благочестивые люди из всего Израиля, которые ищут духовной жизни, ищут спасения. Поэтому Господь туда пришел, как бы им навстречу. Здесь то же самое. Он приходит в синагогу. Ну, синагога — это не храм, конечно, вот, но место, где собираются люди, которые не могут еженедельно ходить в храм, вот, но собираются для того, чтобы этот день посвятить занятиям духовным. И поэтому именно чтобы обратиться к ним. И вот он учил в субботу, и там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена, не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал, сказал ей: женщина, ты освобождаешься от недуга своего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Несмотря на свой недуг, в таком скрюченном положении трудно передвигаться. Израиль — страна такая холмистая, неравнинная. Поэтому ей, конечно, чтобы дойти до синагоги, может быть, приходилось и в гору неоднократно подниматься. Вот. И, конечно, вот то, что она, будучи так больна, тем не менее, приходила в синагогу, чтобы слушать Слово Божие и молиться, это свидетельство о ее устроении души. Это как мы внешне можем оценить. А Господь, конечно, смотрит на внутреннее, и, видя и зная, что она вот в таком состоянии уже 18 лет. Какой огромный срок. И поэтому сжалился над ней и исцелил ее. Но этим, конечно, он нарушил тот принятый порядок вещей. И тем, конечно, начальника синагоги возмутил. Ну, как всегда, любое возмущение человека, каждый из нас может за собой последить и увидеть, что если проанализировать любое возмущение наше, то там обычно каждое наше возмущение складывается из таких нескольких движений нашей души. Бывает, ну, просто какая-то помеха. Вот все водители, они обычно во время езды на дороге там страшно ругаются. Потому что каждый ездит, ну, в пределах, конечно, правил более-менее. Вот, иначе дорого будет очень ездить. Но, тем не менее, мало заботится, собственно, о других. особенно о пешеходах. Даже если и не спешит человек, то, в общем, у нас редко увидишь, когда водитель, допустим, пешеходов пропускает. Вот. Или там кому-то надо перестроиться в другой ряд, чтобы кто-то уступил, пропустил. Надо обязательно делать резкое движение, того напугать. Тогда человек будет делать вид, что вот ему очень надо. Хотя и не очень. Вот. И так далее. Вот. И все там страшно ругаются, возмущаются. Вот. И самое интересное, что все возмущаются именно тем, что делают сами. Ну, одни делают это постоянно, другие изредка, но так, ну, практически не бывает, чтобы один водитель не грешил тем же, за что он костерит всех окружающих вокруг. И вот это, допустим, такой мотив возмущения, потому что, ну, человеку создаются всякие помехи, это возмущает. Бывает более скрытое возмущение, например, из зависти. Вот, например, начальник синагоги мог вполне возмутиться не тем, что Господь исцелил в субботу, а мог, допустим, у него был скрытый мотив зависти. Потому что зависть, она бывает, действует не бывает, а даже чаще всего действует скрытно. Например, вот человек возмущается, а сам не отдает себе отчета, что он возмущается там из-за зависти. Вот здесь тоже может быть, наверняка она как к духовному руководителю общины эта женщина подходила и, наверное, спрашивала, нельзя ли вот как-то, может, молитвы какие есть, может, куда-то мне отчитаться съездить, может, еще там чего-то, какую-то траву не пропишете ли вы, как знаток Священного Писания, чтобы мне помогло. И он ничего не мог ей сделать на протяжении долгого периода. А тут руки возложил, и она выпрямилась, стала славить Бога, и все как-то мимо него. Он мог возревновать то, что, ну, кто этот человек? Ну, мимо проходящий проповедник. В Израиле таких было сотни. Не только в Израиле, у нас. Всякие ходят калеки, перехожие, там 4 класса образования, без постоянного места жительства, обвешивают себя всякими там вещами и начинают говорить там. Ну, спектр разный. Начиная от ННН, кончая концом светов, того, что все продались там или прочее. Вот. Ну, кончается все, что, как бы, как всегда, дай денег. Вот. И народ тут же собирается, начинает слушать всякие рассуждения, особенно про конец света, всем очень интересно. Когда же это все закончится, безобразие? Я, конечно, понимаю, что всем надоело, вот, но тут и страшно, вот, и как-то хочется от этой общей катастрофы немножко заслониться. И человек ищет, на что опереться. И здесь вот вполне возможно, что начальник синагоги так возревновал и позавидовал. Вот. Но есть такие грехи, которые человек в силу общественного мнения, он прячет. Он как-то их стесняет. И вот один из таких видов грехов, вот, например, у нас, в России, является жадность. Вот жадность, как-то это не приветствуется. Почему так? Ну, потому что 1000 лет воспитывалась церковью милосердие. Там неудобно дать и так далее. Вот всегда поэтому около храма там какие-то нищие концентрируются. И вот человек, если он не хочет ему давать, то он обязательно какую-то для себя изобретает какую-то очень серьезную причину для обоснования. И вот отношение к преступникам, к каторжникам, люди их всегда кормили. Всегда помогали, всегда напутствовали, вот, и так далее. Государству даже приходилось всякие законы издавать против народа. Ну, чтобы не принимали в дом беглых каторжников, там, например. Всегда отношение к военнопленным было очень такое ласковое. Хотя вот 5 минут назад был враг. Это уже только при советской власти, когда стали перевоспитывать, старались воспитать нового человека светлого будущего, тогда и появились вот это такое отношение там. И воспитывалась, культивировалась там ненависть к врагам. Такого вообще раньше и в заводе не было. Ну, слава богу, полностью это не смогли переломить. Вот такую уже выработанную тысячелетней православной культуры добротой. И вот поэтому, вот, например, жадность. И чтобы оправдать свою жадность, человек выдвигает какие-то аргументы. И всегда человек, чтобы замаскировать свои какие-то грехи, он вынужден какие-то выдвигать аргументы. Вот так и начальник синагоги. Я совсем не уверен, что это он из зависти к Господу Иисусу Христу. Но с другой стороны, святые отцы толковали так, что иудеи распяли Христа из-за зависти. Именно. Зависть вообще дьявольский грех. Изначально дьявол позавидовал Богу. Он первый. А потом уже научил этому людей. И он так и человека учил, что вот Господь вам сказал, что не надо вкушать с этого дерева, потому что он боится, что вы сделаетесь как боги. Вот. И вот старался вызвать в человеке такую же зависть, какая и была в нем саму. И вот, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Ну, во-первых, и ему так было приятно. То же самое, как начальник, конечно, только по субботам ходит, а не каждый день. Вот. А там кто-то помельче, какой-то синагогический там чиновник от духовного звания присутствует. Уже ему не так это будет тяжело на это все смотреть. В то же время он как бы показывает. Дескать, я не против, но должен быть порядок. И вот призывают к порядку обычно те люди, которые не хотят этого порядка. И вот так вот возникает, что какие-то учреждения, например, ну вот существует, допустим, больница. Спроси у людей, для чего существует больница? Ну, скажут, ну, наверное, чтобы лечить больных. Хорошо. Ну а тогда почему же не лечат? Причем иногда заведомо. Вот есть лекарство и знает, что ему и нужно, а его не дают, придерживают для какого-то другого больного. Это же факт, есть такой факт. Любой доктор, любая медсестра скажет: да, есть. Отношения. Вот привезли с улицы там бездомного. Одно отношение. Привезли какого-то человека, богатого и знатного, другое отношение. Но если больницу, чтобы лечить, ну да, с точки зрения социальной, может быть, богатый и знатный как-то более важная фигура. А с точки зрения божественной или биологической одинаково. И тот человек. В чем же тут дело? А вот в чем. Что больница — это не место, оказывается, создано не для того, чтобы лечить больных, а для того, чтобы оказывать платные медицинские услуги. Вот для чего существует. Ты платишь, тебе на эту сумму оказывают услуги. А если там тебе что-то не дают, потому что ты, видно на глазок, что ты это оплатить не сможешь. Никак. Вот, собственно, и все. Итак, все можно извратить. Можно храм превратить в источник ритуальных услуг. Очень успешно. Вам чего? Отпеть? Нет проблем. Вам покрестить? Еще проще. Чего вам? Повенчать? Давайте. Все, что хотите. Это стоит столько-то, это стоит столько-то. И никаких проблем. Каждый, что хочет, на что он надеется, пройдите в кассу, оплатите, вас обслужат. И до свидания. Могут более или менее вежливо выпроводить. Вот. Как ты заплатил, так ты и поехал. И так во всем. Таксист тоже. Это не средство передвижения, а средство существования того, кто сидит за рулем. Ему совершенно неинтересно, вот, везет он тебя, не везет. Поэтому он говорит, так, этого повезу, этого не повезу. То есть все время теряется как бы изначальный смысл. Изначальный смысл. Все заинтересованы совершенно в других вещах. Как правило, к сожалению, больше заинтересованы в том, чтобы побольше заработать. Но не по существу, для чего существует совсем сам по себе объект. Вот даже вчера там вылетела рама. Ветер дунул, в храме вылетела рама, в такой мороз, до ночи там пожарную команду вызывали. Вот. Когда рама упала, посмотрела. Ну как, наживили вот такими гвоздиками. Потом леса-то сняли, как ты проверишь? Чтобы проверить, прибита ли рама, ну, ведь понятно, что такое большое сооружение, и вот все ходить проверить за каждым работающим, это невозможно. Потому что цель его была не чтобы раму поставить, а чтобы комиссия приняла, зарплату получить. А те, которые были прорабами, чтобы только как бы на этом нажиться. Потому что с чего он живет? С тем, что рабочим платят меньше, а себе больше. А сам он и гвоздя не забил. Поэтому вот такие дополнительные расходы. То карниз кусок отлетел сверху, там чуть человека не убил, рядом упало. Слава Богу, там сейчас никого. А ведь еще неделю назад здесь художники работали. Там иконы писали для храма Богословского института. Представляете, вот с такой высоты такая рама. Ну, минимум сотрясение мозга, это точно. А могло и вообще и насмерть убить. И насмерть убить. А из-за чего? А потому что человеку все равно, будет рама держаться или не будет. И вот так же здесь. Начальник синагоги. Учреждение, которое создано для того, чтобы люди, которые не могут дойти до храма, а вот при современной ситуации вообще у евреев нет ни одного храма. Только в синагогах бедные и собираются по всему миру. Вот. И тогда реальная такая была проблема. Прийти помолиться, почитать Священное Писание. Чему поучиться-то? Вот зачем человек ходит в синагогу? Очень просто. Один законник так Спасителю и сказал, когда он спросил, какая наибольшая заповедь? Любовь к Богу и любовь к ближнему. О! Спрашивается, из всех людей, ходящих в синагогу, кто лучше всего должен это выучить наизусть? Ну, понятно, начальник синагоги. Раз ты начальник, ты должен как бы, с тебя и спрос больше. Вот. Вот женщина, вот скрючена, 18 лет, вот она страдает. Ей что, приходить на следующий день, это значит опять туда с горы вниз, потом опять по жаре наверх, Вот она, вот сейчас ей можно ее вот вылечить. Где же любовь к ближнему? Что ей еще один день нужно спускаться вниз, подниматься вверх, это, может быть, ждать своей очереди. Казалось бы, вот и получается, что синагога создана для того, чтобы учить человека любви к ближнему. Вот он, ближний, страдает не один год, абсолютно никакой реакции. Абсолютно никакой реакции. Но наоборот, и выдвигаются условия, вроде бы такие оправданные, что вот 6 дней надо делать, а это в этот день совершенно не положено. Ясно, что это сущая демагогия. Вот от начала до конца. Это все обман. Совершенно другие мотивы у этого начальника синагоги. И вот это ужасно. И поэтому, когда возмущались на такие действия Христа Спасителя, он говорил: я не пришел нарушить закон, а исполнить. Потому что закон в этом и состоит, чтобы ближнему оказать любовь. Мгновенно. Ну, любовь ее как бы нельзя отложить. Любовь, она всегда присутствует. Если можешь, помоги. Вот он в данном случае может, он помогает. Если бы начальник синагоги что-нибудь понял из Священного Писания, он бы тут же пир закатил, он бы праздник устроил. Сказал: дорогие братья и сестры, сегодня у нас настоящий праздник. Вот наша прихожанка болела, и вот на наших глазах она исцелилась. Давайте ее все с этим поздравим и от всей души поблагодарим этого человека дивного, который на нее руки возложил, и вот после такого многолетнего недуга он ее вот так вот выпрямил. Вот он должен был как сделать, если бы он разумел Священный Писание. И вот, конечно, этот эпизод там был 2000 лет назад, но за 2000 лет назад мало чего изменилось, к сожалению. Получается так, что очень редко именно в наших поступках действует вот этот побудительный, именно евангельский мотив. Господь говорит: станьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть. Мы в своих поступках, действиях, оценках всякой ситуации руководствуемся там чем угодно, но только не святым Евангелием. Вот это очень печально. Поэтому евангелист описывает этот эпизод для того, чтобы мы радовались о всех славных делах Божьих. Когда он это говорил, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех делах его. Зачем Господь вызвал в них этот стыд? Стыд, он как горчичник. Жжет, но лечит. Для того, чтобы человек устыдился в другой раз, если уж как-то Бога не боится, или вот, ну, не проникает в него Священное Писание. Вот так часто бывает. Вот мы это в детях наблюдаем. Вот заупрямится. Вот не хочет там что-то делать. Вот ленится. Его сначала убеждают. Потом на него кричат. Потом его поставят в угол. Потом ему всыпят как следует. А потом заставят все равно. Ну, если, конечно, родители нормальные. Таких мало тоже. Обычно родители: ну ладно, сама сделаю. Ребенок говорит: о, отлично. Я научился управлять мамой, теперь осталось научиться бабушкой, дедушкой управлять. Вот. И сам создает такие ситуации, когда не самому делать, а чтобы за него. надо, а, не могу, живот болит, неохота, да ну каждый день это алгебра и так далее, и так далее. Какая разница, где мои колготки висят на спинке стула или в шкафу валяются в углу? Что от этого? Да я лучше завтра, да я не хочу, да я хочу почитать, ой, дай досмотреть и так далее. Ну, говорит, ну что, а тут же, чтобы с ним бороться, нужно нервы иметь, нужно терпение, нужно, чтобы это и без скандала обошлось, какое-то назидание, каждый раз нужно волю проявлять. Поэтому всякие слабые начальники и слабые родители, они дело до конца не доводят. Поэтому обычная ситуация во всяких вот обычных научных лабораториях. Так, настройки-то это не бывает. Мастер, он не будет мастеров брать и за тебя там штукатурить. Он тебя отмотивирует по полной программе, а потом, значит, может быть, с работы выгонит. Сумеет как-то прижать. А тут обычно за флаб он за всю лабораторию сам и работает. Вот. А те, кто говорит, да выгони его. Да ну, жалко, там двое детей, там то-то, кто-то у них там пьет. Да пьет и пусть пьет. Работа должна быть. А почему так? Опять. Человек забывает, что есть лаборатория, там написано такое-то исследование. Тогда снимает эту вывеску и пишет «богадельня за счет колхоза». Или там «богадельня за счет там шарикового-подшипникового завода». Потому что человек жалование-то получает, а не делает ничего. То есть, а, к этому я добренький. А кто прибавочную стоимость создает, чтобы эти деньги ему заплатить, тот, значит, должен там в лаптях ходить и не иметь медицинского обслуживания или зарплату по полгода не получать. Вот почему нужно, чтобы у кого там взяли, а этому дали. С какой стати? Пусть тогда работает. Апостол Павел сказал, кто не работает, тот да не ест. Как ты можешь есть, если ты не работаешь? Только в одной ситуации. Если ты лежачий больной, и кто-то добровольно согласен тебя кормить. А здесь не добровольно. Извините. Поэтому если ребеночек перестает выполнять те функции по дому, которые он должен выполнять, нужно переставать его кормить. И через суточки или двое он все будет делать как надо. Это же понятно. Потому что есть-то захочется. И не надо на него кричать. И не надо его бить. И не надо его там унижать, называть всякими словами, как обычно делают родители, так сказать, свое волевое раздражение на это безумное упрямство. Но все же люди грешные, и дети грешные, конечно, они упрямые, конечно, они ленивые, конечно, они невоспитаны, конечно, они своевольны, конечно, очень много в них всяких пороков и своих собственных, и тех, которые мы в них воспитали нашим неправильным поведением, они, глядя на нас, это все совершают. Вот. Получается, вот надо задуматься, а собственно, мы говорим, вот мы его воспитываем, а кого? Вот что мы делаем, чтобы воспитать в юном человеке смирением, послушанием, терпением, кротость, милосердие, трудолюбие? Вот что мы конкретно, вот как папа, мама, тети, дяди, бабушки, дедушки, вот конкретно в маленьком человеке предпринимаем, чтобы это в нем все воспитать? Такой задачи не ставится. Если как-то само собой вдруг получится, мы не против. Но конкретно, вот, чтобы было целенаправленно именно воспитать, чтобы все дурное от него отошло, а все доброе бы выросло. Такого нет. Так что же мы себе тогда на старость готовим? Спрашивается. Вот, готовим какого-то начальника синагоги, который на нашу просьбу нам будет 10 аргументов приводить, чтобы ему это не делать. И вот система воспитания народа Израилева, она так и привела К чему? Пришел Христос Спаситель, вместо того, чтобы склониться перед Ним, они Его распяли на кресте. А мы? Вроде бы наши предки приняли Христа. А мы как устроились? А мы так устроили себе такую хорошую жизнь. Тут на службу хожу, колбаску не ем в определенные дни. И все. И все, я уже считаю, что я уже христианин, я колбаску не ем, я праздники почитаю, куличи пеку, яйца крашу, крест на могиле ставлю. Даже тем, кто никогда в церковь никогда не ходил. Положено. Я все делаю, что положено. Но самое главное положенное — это Бога любить и ближнего. Вот. А мы стараемся так вот как-то все так устроить, чтобы так все было душевно, симпатично. И опять забываем, ради чего все это. Вот. Зачем это все затеяно? Зачем Господь пришел на землю? Зачем в вертепе родился? Зачем в Египет бежал от царя Ирода? Зачем воспитывался в труде и послушании? Зачем на проповедь вышел? Зачем дал себя арестовать? Зачем дал себя распять? Зачем воскрес? Зачем на небеса восходил? Затем, чтобы мы колбаску не ели, что ли, по средам и пятницам. Ну, знаете, это совершенно неравноценно. Неравноценно. Это все он сделал для того, чтобы нас научить, как мы должны любить друг друга. Вот зачем. А вот этого мы как раз всячески хотим избежать. Потому что любовь — это очень вещь такая невыгодная, с одной стороны, а с другой стороны, очень хлопотная. Потому что самого себя-то мне окружить любовью довольно трудно. А уж на кого-то другого уже ни сил, ни времени не хватает. И вот, к сожалению, получается такое выхолощенное, лишенное силы, имеющее только внешнюю оболочку, христианство. А Господь однажды в своей проповеди сказал, что очистите прежде внутренние скляницы вашей души. А тот, если только внешне, то тогда действительно как накрашенный гроб. Вот надо нам постараться над этим задуматься, чтобы в наш приход в храм, в нашей молитве, вообще в нашей жизни был обязательно смысл. И главный смысл вообще, все к чему должно идти, как к завершению, к тому, чтобы была любовь и к Богу, и к ближнему. Благословение Господне на вас, как благодать и человеку любви. Свидание пресное во веки веков.